Здравствуйте, дорогие телезрители! Рассуждая с вами о воспитании детей, мы обращались к опыту отца Анатолия Гармаева, выдающегося православного психолога, который подчеркивает важность возрастной периодизации в воспитании чад. Если упущено то, что необходимо привить ребенку, скажем, до 5 лет, после 6 становится почти безнадежным и так далее. И остановились мы в прошлый раз на возрасте 7 до 10 лет. Это период учебного становления ребенка. В этом возрасте 7 до 10 дети, как правило, хотят учиться. Внутренними резервами сил они к этому расположены. И очень важно, чтобы в эти первые 3 года они не потеряли к учебе интерес. Оно и так, гарантий никаких нет, что дальнейшая учеба будет успешной. Но если в первые 3 года ребенок собьется, то с 8-го, 9-го или 10-го класса дитё, скорее всего, вовсе перестанет учиться. Давайте вновь обратимся к нашему старому видеоархиву.
Еще есть такая особенность учебы детей с 7 до 10 лет. Это время, когда душевное становление открыто миру как к явлению целого. Мир не поделен на математику, химию, физику. Мир предстает для ребенка во всей своей цельности, где множество оттенков, тонких нюансов, но все слито в одну большую торжественную жизнь. Высокое солнце, воздух, наполненный ликованием жизни, первая зелень на деревьях, ручьи, кораблики. Мир в таком возрасте воспринимается как неразделимое целое. Это ощущение полноты жизни. И здесь задача школы как бы не разбить, не высушить, не ожесточить этот резонанс детской души с миром. Ну и дальше возраст 10-12 лет. Время телесного становления. Возраст активизации способностей. После того, как способности к учебе развернуты и радость интеллектуального учения дает душе силы, после этого открываются другие неумственные способности. Ремесленные, технические, сельскохозяйственные, организаторские, ораторские и прочее. В этом возрасте дети живут каким образом? Хочется заниматься и тем, и другим, и третьим, и рисованием, и фотографией, и моделированием, и в драмкружок, а еще и петь охота. В этом возрасте дети приходят домой и говорят: «Мам, я хочу на аэробику, а кройка и шитье, а английский, ты же не успеешь». «Успею». «Папа, я хочу заниматься боксом, а ходить на тренировки будешь?» «Буду». «Записывайся». И это будет правильная позиция. Иди и записывайся, иди и пробуй, потому что в этот момент все способности у ребенка должны выявиться. Все способности. Поэтому утром он будет чинить велосипед, а вечером он уже схватит конструктор и будет что-то свинчивать. Это, конечно, если нет компьютера и дюжины виртуальных игр, которые мертвой хваткой удерживают их возле мониторов. Это перемена способностей, перемена дела. И нередко дети хватаются одновременно за несколько дел. Все это нормальное явление, потому что способности пробуждаются. Ребенок за все хватается, все хочет попробовать. Часто ребенок берется за 5 дел одновременно. Одно бросает, едва начав, 3 доводит до середины, и только 5-е дело приводит к завершению. Пройдет время, исполнится ему 40 и больше лет, и станет он замечать за собой, что всю жизнь имел привычку браться за 5 дел. Одно бросать в самом начале, 3 едва дотянув до середины, и только 1 из 5 доводить до конца. И не сразу поймет человек, откуда идет такой навык. С 10 до 12 закладывается такой образ деятельности. Как с этим бороться, мы с вами ответим на этот вопрос. Но сначала выделим два типа трудового действия. Ложное и истинное. С тремя ступеньками каждое. Ложное трудовое действие, которое нам очень привычно и на первый взгляд выглядит довольно респектабельно. В ложном трудовом действии первая ступенька – это задумка, это мечты, грезы, планы. Вторая ступень – само трудовое действие. И третья ступень – успех. Кажется, все нормально. В результате такого выполнения этих трех ступеней мы получаем неплохого трудягу, но эгоиста. Он ориентирован на личный успех, и поэтому изначально делает действие с этой ориентацией. Поэтому в первый момент задумка, планирование личного успеха, он уже заранее на этот успех настраивается. Он планирует, развивает этот успех, составляет проект своей работы, своего дела, делает, достигает успеха. И он обязательно должен получить либо материальное благо, либо похвалу. Молодец, как хорошо ты сделал. Либо грамоту, либо еще что-то. В этой системе воспитания существует специально налаженная, изощренная система по обеспечению успеха, начиная от простого слова «молодец», которое каждый родитель отвешивает своему ребенку, заканчивая путевкой в «Орленок» или «Артек». Вообще ситуация «зал и сцена», которая аплодирует тот, который переживает успех, это все из этой педагогики, которая... Трудовое действие формирует тщеславие, и ничего другого, кроме людей тщеславного успеха, мы не формируем в этой педагогике. Двухлетний малыш бежит к маме. «Мама, я помогу». «Помоги», — отвечает мама. Малыш помог и вполне удовлетворен тем. Но мама, не подозревая этого, поворачивается к нему и говорит: «Молодец». На мгновение лицо малыша приходит в замешательство и растерянность, но в следующую минуту оно уже расплывается в счастливой улыбке, улыбке включенного мамой тщеславия. А мама на этом не успокаивается. Вечером, когда остальные взрослые соберутся домой, мама будет рассказывать, поглядывая на малыша, какой он у них молодец. Нужно видеть при этом ребенка, как он жеманится, стесняется, водит плечами, счастливо смущается и не знает, куда девать руки. Он еще не освоился с тщеславием, не умеет переживать его как должное, не умеет прятать под маской скромности или равнодушия. Все это еще впереди. Другое действие – действие истинное. Тоже три ступеньки, но они совершенно по-другому выглядят. Первая ступенька – нужда, отклик на нужду. Вторая ступенька – исполнение нужды. И третья ступенька – чувство благодарности. Все совершенно по-другому. И никаких зала и сцены быть не может в принципе. Никаких аплодисментов, никаких грамот. Ничего этого не может быть между людьми. Появляется совершенно другой стиль отношений. Чувство благодарности дает силу, чтобы откликнуться на следующую нужду. И это нечто совсем другое, нежели вдохновляющее чувство успеха. Ну, а теперь о начатых делах. Если ребенок взялся за какое-то дело, пускай берется. Прибежал и сказал: «Я записался в художественный кружок». «Хорошо», — говорит папа. «А на какой срок?» Неожиданный вопрос. «Ну, на год». «На год тебя может не хватить. Давай все же определимся, на какой срок». «Ну, на полгода». «Многовато. Давай сначала попробуем меньше, а потом продлим». «На месяц?» «Хорошо. Месяц ты у меня будешь ходить в художественный кружок, а дальше решим снова». И вот он неделю ходит. А на второй неделе вдруг: «Гриша, тебе же на рисование надо». «Пап, неохота». «Гриша, скажи, а кто записался в художку?» «Я». «А кто решил, что месяц будет ходить?» «Тоже я». «Ну так что же ты?» И Гриша через силу собирается и идет добиваться своего конечного результата. Что такое он делает в эту минуту? А он учится пересиливать себя. Он взбирается на вторую ступеньку, пересилить себя, хотя и неохота, поскольку конец еще не виден. И Гриша пересиливает себя и идет. Проходит месяц, он прибегает и говорит: «Все, мое рисование кончилось». «Ура», — говорит папа, и они вместе радуются. Радуются не потому, что ребенок успел научиться рисовать, а потому что выполнена намеченная задача. И вот точно таким же образом в этом возрасте важно детям разрешить дела, за которые они берутся, но во всем определить окончание, которое было бы по силам ребенку. И это окончание переживать как радость, просто как радость исполненного дела. И вот если так будет, вы увидите, что дети научатся всякое дело доводить до конца. И если при этом дела будут выбираться не только по способностям, как работа, но и как отклик на реальную нужду, а исполнение их будет погружено в атмосферу заботы, тогда возраст с 10 до 12 лет даст свои удивительные плоды. Именно этот возраст формирует наиболее чутких заботников, причем заботников, идущих к мастерству заботы, когда забота исполняется мастерски и до конца.
Душа есть и рада.
православный миссионер отец Виктор Верязкин рассуждает о наших взаимоотношениях с Богом и окружающими в связи с молитвой Господней «Отче наш».
Иногда святые подвижники делают странные заявления. Вот, как пишет апостол, например, в послании, говорит: «Я знаю одного человека, который был восхищен до третьего неба и слышал там какие-то неизреченные глаголы, и передать их трудно, и трудно этим поделиться». Иногда евангелисты, иногда апостолы вели себя скромно, в отличие от нас, не сильно выпячивали свое имя и говорили о себе в третьем лице. Он говорит о себе, у него был этот мистический опыт, но он не как о себе, а как о другом человеке, как будто. Но дело не в этом, а дело в том, что есть мистический опыт святых и подвижников. И это тоже источник познания воли Божьей. И одновременно он же критерий правильности познания воли Божьей. Если у тебя такие же мистические опыты, как у Серафима Саровского, и ты сверился, и по критерию все совпало, то у тебя может быть больше уверенности, что ты в правильном пути и в правильном состоянии. И, может быть, более правильно знаешь волю Божью. И поэтому вот эти слова важные: «Да будет воля твоя и на земле, как на небе, и в моей жизни особенно». Имя твое, воля твоя, царство твое, а где же мое? Но на самом деле вы помните, что если условно считать, что первая и вторая скрижали закона Божия тоже отражали сначала имя Божие, а потом во второй скрижали можно было говорить, что об обязанности человека по отношению друг к другу, а не только к Богу. На самом деле не все так просто. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Во-первых, хлеб можно понимать буквально, а можно понимать не буквально. Это очень серьезный вопрос, потому что даже на уровне простого языка мы говорим о хлебе, что он не только там всему голова, но это и обозначение символическое всего, что нам нужно для жизни вообще. И поэтому то, что насущно нам для жизни, это более широкое понятие. Конечно, не надо понимать это буквально примитивно, нужно понимать и шире, и глубже, вот даже то, что нам насущно. Ну, я еще раз себе вам напомню, очень важно, чтобы мы за буквой не забывали дух и жестко не связывали иногда между собой буквальное и духовное значение смысла. Вот недавно была память святого евангелиста и апостола Марка. Он считается как раз по церковному преданию служивший в Египте, основатель и первый епископ Александрийской церкви и основатель и первый учитель Александрийского огласительного училища, Александрийской школы богословия, которые якобы иногда противопоставляют антиохийской школе богословия, что та более буквально все понимала, а это понимала более духовно. Я думаю, что на самом деле это чрезмерное преувеличение и неправильное разведение между собой так далеко, буквального и духовного. На самом деле нужно оба удерживать вместе. Так на самом деле получается, что если я, например, приехал в Китай, как те миссионеры, значит, католические, и начали говорить китайцам: «Хлеб наш насущный, дашь нам днесь», учили им молитву «Отче наш», наши китайцы, ну, по крайней мере, не сразу до них дошло, они не сразу поняли. Потому что для китайцев хлеб, ну, не самое насущное. И миссионеры дерзнули перевести риса нашего щоденного «дай нам сегодня», и до китайцев сразу все дошло, потому что для них насущный рис больше, чем хлеб. И тоже возникает интересный вопрос, а где пределы свободы перевода и передачи смысла? И мы должны с вами знать, что есть допустимые пределы, где мы можем варьировать для достижения цели, приобрести для Господа хотя бы некоторых. И тогда я для подзаконных был как подзаконный, с не имеющими как не имею, у меня была цель приобрести для Господа хотя бы некоторых. И когда средство перевода подчинено такой цели, тогда будет оправдан и перевод. Кстати, очень часто искажают очень многое не только в Писании, но и в истории. Например, жалко мне иногда бывает даже беса, потому что все время говорят: «Седина в голову, бес в ребро, искушение, бес искусил. А бес бывает, ты даже и не в курсе, что мы на него свалили. Но также и говорят, иезуиты придумали там принцип такой, что цель оправдывает средства. Но если бы мы дали себе труд, например, прочитать Игнатия Лойолу, а у Игнатия Лойолы написано, цель оправдывает средства, когда она помогает достижению результата и соответствует воле Божьей. Вырванная из контекста такая фраза, она ограничивает и искажает, и даже делает обратным иногда этот смысл. Это очень серьезный вопрос. Многие люди говорят, в здоровом теле здоровый дух. А вы возьмите латинский текст и прочитайте того там Марциала, который это ляпнул и сказал там 2000 лет назад. А он говорит, надо молиться о том, чтобы в теле был здоровый дух. Оказывается, не просто надо там эти какие-нибудь допинги принимать или упражнения, а оказывается, еще и молиться надо, чтобы в теле был здоровый дух. Поэтому очень важно в контексте знать и не только то, что относится к нам, к христианству, но и общий контекст, более широкий, культурный.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Воспоминая Климента Александрийского, есть смысл еще упомянуть об особенностях его этического учения. Ну, во-первых, Тит подчеркивает длительность, постепенность и трудность пути христианина к совершенству. Это среди протестантов зачастую можно услышать рассказы, что, мол, до принятия Христа как личного моего спасителя я был никчемностью, пил, блудил, воровал, мошенничал, а потом покаялся и все, стал сплошным совершенством. Стиль внешнего поведения иногда в большей или меньшей степени можно изменить. Как пел преснопамятный Тальков, перестроить можно рожу, но а душу никогда. Ну, не то чтобы никогда, но гадость из себя приходится выдавливать по грамму. И Флавий это подчеркивает. Его письменный труд, названный «Педагогом», как мы говорили с вами, состоит из трех книг. Книга первая – о добре, о том, что хорошо и что плохо в жизни, о Божьем воспитательном методе, так сказать. Вторая книга – о христианском быте. Здесь помещены правила относительно пищи, питья, домашней утвари, как вести себя в гостях, как произносить речи, над чем можно смеяться, а над чем нехорошо, об употреблении духов, косметики, украшений. Идея, в общем, предсказуема, и тут он от Тертуллиана далеко не отходит. В общем и целом Флавий призывает к скромности, акцентирует на красоте душевной. Тит не советует христианам украшать себя золотом и драгоценными камнями, даже если человек в состоянии себе это позволить. С другой стороны, Климент убеждает не придавать значения драгоценностям, когда они на других. Тит рассуждает также о христианском браке и рождении детей. К слову говоря, Климент – один из немногих христианских учителей, который жизнь в браке ставил выше и достойнее жизни вне брака, даже в духовном плане. Ну, вы знаете, что в известный исторический период в церкви наметился перекос – превозношение безбрачия, почет к девству, плоской чистоте, так называемое, подозрительное отношение к любой сексуальности. Как мы уже говорили с вами, это влияние нехристианского агностицизма. Вся материя в общем и тела человеческие в частности, согласно учению тех же Валентина, Василида и же с ними, это следствие деградации духа, его подмокания, увлажнения, как они выражались. Воплощение души, считали гностики, зло. А следовательно, воспроизведение этого воплощения – рождение новых поколений. Если не преступление, то, по меньшей мере, немощь человеческая, слабость, потворство негативным процессам в мироздании. Ни Христос, ни апостолы, ни на что подобное даже не намекали. Однако в борьбе с нехристианским гностицизмом церковь в какие-то моменты подхватывала вирус презрения к бренной плоти. Это нередко случалось и в первые века христианства, и в раннем и позднем Средневековье, но особенно с появлением монашества. На чем настаивал Климент, так это на единобрачии. И чтоб жена на всю жизнь, а не каждые 20 лет подавая молоденьких. И в плане моногамии. А это, как мы уже говорили с вами, было проблемой. В апостольский век и в Палестине, и в остальных территориях Римской империи сохранялось многоженство, в том числе и среди христиан. Да, постепенно, с каждым поколением, достоинство женщины среди христиан возвышалось, и это эволюционно приводило к моногамии. Но процесс этот происходил не так уже быстро. И требовало воздержания. Мало ли, что вокруг так много молодых и красивых, а твоя жена состарилась. Терпи. Воздержание делает человека человеком. Так вот, это самое воздержание и в сексуальном плане, и в бытовых сферах Климентом ставится во главу угла. Он пишет. Воздержание есть не просто вопрос, связанный с полом. Это относится ко всему тому, к чему душа имеет влечение, не довольствуясь жизненно необходимым. Существует воздержание от болтливости, от денег, от вещей, желаний различных. Воздержание не только учит нас самоконтролю, а скорее самоконтроль дарован нам, ибо он есть божественная власть и благодать. Ну и, наконец, дошли до нас стихи Климента. Помните, мы говорили, что, пожалуй, первое христианское художественное произведение – это диалог «Октавий» Минуция Феликса, примерно 180 года. А вот первое поэтическое христианское произведение принадлежит Клименту. Это самый конец II века, гимн Христу. Причем, что интересно, это был как бы гимн его огласительного училища. Возможно, он пелся перед уроком или после, мы не знаем. В подстрочном переводе гимн Христу, конечно, звучит не очень. Ни ритма, ни рифма. И тем не менее, вот несколько строчек зачитаем. «Ты, Христос, крыло птиц в полете не блуждающих, прочное кораблей кормило, пастырь агнцев царских, твоих простых детей ты собери. Ты царь святых, о Логос, смирение дарующий, ко Всевышнему проводник, в трудах опора, в жизни радость, ловец людей, спасаемых из нечестия болот, рыб чистых из волны враждебной, к сладостной жизни уловляющий». Ну вот где-то так. Ни Шекспир, ни Пушкин, конечно, и не Державин, и, тем не менее, самый первый христианский поэт. Затем давайте остановимся с вами. До встречи в следующий раз. Всего доброго.